Welcome to the Voice of America in Russian.
Вы слушаете программу «Голос Америки» на волнах Мирового радио в Москве в диапазоне 810 кГц. Сегодня в программе. Новости США за минуту. Паромы реки Потомак. Прошлое желает Уайтс Ферри. К Норфолку подступает море. Смартфоны на борьбу с коррупцией. Новое приложение позволяет анонимно сообщать о случаях взяточничества. Хип-хоповая дипломатия. Иракские брейк-дансеры гастролируют по США. Made in USA. Граффити. Алексей Навальный. Возможности протеста каждый находит внутри себя. В столице России прошел марш в поддержку политзаключенных. И музыкальная страничка. Здравствуйте! Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона, в студии Юрий Добровольский. В начале программы новости США за 60 секунд. В течение минуты вы услышите краткий обзор событий, о которых сообщают американские средства массовой информации.
Испания потребовала от посла США Джеймса Костаса объяснений в связи с информацией о том, что американские спецслужбы всего за месяц прослушали более 60 миллионов телефонных звонков испанских граждан. Ранее в испанской прессе появилось несколько публикаций, основанных на сообщениях бывшего контрактора НБ Эдварда Сноудена. Крупнейшая повстанческая группировка «Колумбия ФАРК» отпустила гражданина США Кевина Сутая, взятого в заложники более 4 месяца назад. Он был передан международной делегацией в сельской местности на юго-востоке страны. Лечащий врач покойного Майкла Джексона Конрад Мюррей вышел на свободу. У стен тюрьмы в Калифорнии, где он отбывал срок за причастность к смерти поп-певца от передозировки пропофола, его встретили разгневанные поклонники Джексона. Мюррей надеется вернуть себе право продолжать медицинскую практику в Техасе и Калифорнии. Семья Джексона опубликовала заявление, в котором выразила разочарование в связи с планами Мюррея.
Когда-то паромы были жизненно важным средством переправы через реку. На Потомаке, реке, протекающей через район Большого Вашингтона к Чесапикскому заливу, работали более 100 паромов. Сегодня остался лишь один – Уайтс Ферри.
Солнечный субботний день. На паром Уайтс Ферри под пристальным взором капитана заезжают машины. За ними следуют велосипеды. Скотт Лейк с друзьями едет на тренировку по триатлону.
Я люблю паромы, как будто оказываешься в прошлом, и потом совмещаешь приятное с полезным, плывешь по реке и сокращаешь расстояние поездки.
Паромы вызывают у меня ностальгию. Они такие старинные, просто реликты, но работу они делают.
С самого начала работы в 1786 году Уайтс Ферри широко используется как средство для пересечения реки Потомак, разделяющей Мэриленд и Вирджинию. Во время гражданской войны в 1860-е годы здесь с берега на берег переправлялись войска. Паром генерал Джубал Эрли назван так в честь командира войск Конфедерации. Со временем у парома поменялись хозяева. С 1946 года им владеет семья Малкольма Брауна.
Мой отец вернулся со Второй мировой войны и со своими друзьями купил права на паром. А в 1972 году, когда я вернулся со службы в армии, они попросили меня присоединиться к бизнесу. Сначала я не хотел и согласился поработать только год, а потом втянулся.
Первый паром Браунов перевозил 3 автомобиля. Затем его сменил паром на 15 машин. На современном судне есть место для 24 автомобилей. Этот единственный паром на реке Потомак пользуется популярностью тех, кто работает в Вашингтоне, а живет в окрестностях столицы США.
Намного меньше движения, намного меньше суеты. Я пользуюсь паромом каждый день. Езжу на нем на работу уже примерно 8 лет.
Добраться куда нужно намного быстрее. А кроме того, сама поездка очень приятная.
И цена $5 в одну сторону и 8 в оба конца вполне приемлема. Перевозят пассажиров 4 капитана, которые посменно работают круглый год с 5 часов утра до 11 часов вечера. Один из них Дэвид Пирс.
Жаль, что поездка такая короткая, всего 3,5 минуты. Хотя дел много, нужно смотреть на реку, на землю, на паром, собирать деньги, все одновременно и до того, как доплывешь до другого берега.
И если только неподалеку не построят большой мост, паром Уайтс Ферри будет и дальше соединять берега реки Потомак.
Продолжаем нашу передачу. В портовом городе Норфолк, штат Вирджиния, практически все расположено близко к воде, и местные жители ощущают на себе последствия климатических изменений. Во время высоких приливов и штормов вода заливает улицы города. Уровень моря повышается быстрее, чем где-либо на восточном побережье США. Город старается приспособиться к последствиям климатических изменений.
Джефф Мескил живет буквально в нескольких метрах от реки Лафайет, в доме, который его дедушка с бабушкой купили еще в 50-е годы прошлого века.
Раньше, во время шторма, вода не доходила даже до двора.
За последние десятилетия многое изменилось. Наводнения стали более частыми и серьезными.
Осенью 2003 года, когда пришел ураган Исабель, вода поднялась вот до сих пор, и только потом начала спадать.
Теперь Мескил оказался перед лицом двойной угрозы – повышения уровня моря и оседания грунта.
Со временем мы замечаем, что вода не уходит с участка часами, и это заставляет органические вещества сжиматься в объеме. Странно, что все окна, все двери открываются и закрываются нормально. Но если положить шарик на пол, он сам докатится до противоположной стены.
Норфолк расположен в крупнейшем в США устье реки. Через все районы города проходит разветвленная сеть небольших речек, ручьев и узких заливов. Поскольку, согласно прогнозам, к 2100 году уровень моря повысится еще на целый метр, под угрозой оказывается вся инфраструктура города, отмечает Скип Стайлс, руководитель экологической группы Westland Watch.
Каждый мост, каждая дорога, которая строится сегодня, каждая канализационная труба, которую мы прокладываем, подвергнутся серьезной опасности в результате повышения уровня моря еще до истечения срока эксплуатации, то есть еще до того, как потребуется их плановая замена.
Нацеливаясь на краткосрочную перспективу, власти Норфолка развернули масштабное строительство. Поднимаются дороги и дома. Центр города защищают специальными дамбами. Строятся насосные станции для откачки воды и дренажные сооружения на случай шторма. Никто не препятствует увеличению площади заболоченных земель. Помощник городского управляющего Рон Уильямс говорит, что когда будет завершен проект, уровень воды в этой главной водной артерии повысится на полметра.
Мы установили, что общая стоимость объектов инфраструктуры, которые совершенно необходимо защитить от штормов, составляет около миллиарда долларов. Перед тем, как это будет обеспечено, необходимо устранить множество факторов уязвимости по всему городу.
По его словам, город не сможет самостоятельно осилить такую неподъемную сумму.
Безусловно, для того, чтобы была разработана какая-то стратегия, потребуется помощь федерального правительства и властей штата.
Военно-морская база в Норфолке – крупнейшая в мире. Она имеет жизненно важное значение для экономики этого региона и для безопасности страны. Капитан первого ранга в отставке Джо Бушард, 10 лет назад командовавший этой базой, замечает, что Конгрессу необходимо принять меры в отношении изменения климата.
Конгрессу необходимо пересмотреть свое отношение к этой проблеме и поставить интересы национальной безопасности выше интересов каких-то определенных групп.
Жители Норфолка требуют от федерального правительства помощи и говорят, что военные могут взять на себя ведущую роль, наладить сотрудничество с местной общественностью и решить, что необходимо сделать для того, чтобы противостоять этой усиливающейся угрозе, пока еще не поздно.
Вы слушаете «Голос Америки». Сообщать о коррупции в Таиланде, по крайней мере неофициально, становится проще с новой версией приложения к смартфону.
Как и во многих развивающихся странах, взяточничество в Таиланде повсеместно. Согласно докладу Transparency International, четверть населения страны, по их собственному признанию, дают взятки по крайней мере раз в году. Однако общественный сектор правительственной антикоррупционной комиссии заявляет, что ежегодно получает лишь около 4000 жалоб на свою горячую телефонную линию, веб-сайт и в центре приема населения. Теперь же у жителей Таиланда появился более удобный способ для неофициальных сообщений о коррупции. Местная версия приложения BribeSpot, созданного литовцем, живущим в Германии, позволяет каждому, у кого имеется доступ к компьютеру или смартфону, точно обозначить, где, кому и в каком размере была дана взятка. Эти данные затем публикуются на онлайн-карте. Заместитель генерального секретаря антикоррупционной комиссии Прайонг Прияччит считает инновации, подобные BribeSpot, существенным подспорьем в борьбе с коррупцией.
Хорошо использовать технологии в решении проблемы коррупции. Однако я обеспокоен тем, что наш офис может быть перегружен количеством жалоб, поступающих через это приложение. Тем не менее, оно очень полезно в нашей работе, и премьер-министр приветствует этот проект.
Официальные представители комиссии хотят распространить информацию о приложении через 9 своих региональных представительств, с тем, чтобы довести до населения сведения об этом новом методе документации фактов коррупции.
Мне пришлось заплатить полицейскому, сказавшему, что мои номера слишком грязные, и их невозможно прочитать. Это приложение может быть очень полезным, потому что позволяет нам анонимно сообщать о таких инцидентах. До сих пор мы не знали, куда с этим обращаться. Да, я уже слышала об этом приложении. Думаю, оно будет полезным.
Социальные сети могут сыграть важную роль в решении этой проблемы. Однако это приложение должно иметь больше функций для предоставления убедительных доказательств, таких как аудио- и видеозаписи.
Однако некоторые, и в частности местные СМИ, скептически оценивают потенциальную эффективность приложения BribeSpot, аргументируя свою точку зрения тем, что хотя о взяточничестве в Таиланде говорят много, общество относится к нему терпимо. Взятки уменьшают полицейские штрафы и ускоряют оказание услуг в правительственных учреждениях.
В эфире «Голос Америки». Группа иракских уличных танцоров гастролирует по крупным городам США в рамках первой попытки использовать хип-хоп как дипломатическую методику в отношениях между Ираком и Соединенными Штатами. Спонсируемые властями США гастроли стали кульминацией карьеры курдских и арабских танцоров, чьи условия работы намного тяжелее, чем у их американских коллег.
Хусейн Симко – один из 6 иракских брейк-дансеров, приехавших в США, чтобы показать свою версию возникшего здесь искусства. Выступая в Вашингтонском театре Dance Place, 20-летний танцор из курдского города Эрбиль демонстрирует впечатляющую технику. По словам Хусейна, он впервые узнал о брейк-дансе от американских солдат, стоявших в Эрбиле в 2004 году.
Один из солдат, стоявший на машине, выбрал меня из всех детей вокруг и сказал: «Давай, сделай волну». Я не понимал, как это кости могут так двигаться. Мне все это было совершенно незнакомо. Так что я пошел домой и стал тренироваться. И тренировался до 2005 года.
Вместе с другим любителем брейк-данса Хусейн записался в Иракскую академию танца, основанную в 2007 году американской некоммерческой организацией American Voices. Возглавляемый Джоном Фергюсоном, единственное место, где иракские любители хип-хопа могут поучиться.
Мы провели целую серию прослушиваний и отобрали 6 самых талантливых и целеустремленных танцоров для этих гастролей в США. Они все впервые приехали в Америку и вообще впервые приняли участие в полноценном танцевальном шоу в стиле хип-хоп.
Халваст – еще один танцор из Эрбиля, которому посчастливилось участвовать в программе, финансируемой совместно властями США и иракского Курдистана. В группе First Step Iraq, куда также входят трое иракских арабов, пришлось столкнуться с множеством трудностей, в том числе недостатком репетиционных помещений.
В целом курдам приходится легче. В их общине к хип-хопу относятся более толерантно. Родители позволяют детям заниматься тем, чем им нравится, открывать свои таланты. В Ираке к танцам вообще относятся с большим неодобрением, вне зависимости от того, хип-хоп это, балет или сальса. Любые телодвижения на публике, в особенности если мужчины и женщины танцуют вместе, совершенно неприемлемы.
Одной из задач турне было дать иракцам возможность поучиться у американских танцоров, в том числе членов некоммерческой организации Urban Artistry. По словам Хусейна, шоу-программа этого коллектива демонстрирует, что люди со всего мира могут выйти на одну сцену.
В Америке я многому научился. Это турне позволило мне больше узнать о людях, о танцах, о музыке, в стиле хаус, брейк-дансе, поппинге, локинге и хип-хопе. Мы многому научились, и нам будет о чем рассказать дома.
По возвращении в Эрбиль Хусейн планирует поделиться опытом, открыв собственную студию, чтобы помочь другим молодым людям последовать его примеру.
В эфире программа «Голос Америки». Из настенных росписей, которые уже более полувека украшают улицы города, вполне можно создать целую галерею. Огромные граффити стали органичной частью городской среды, и художники, при поддержке местных властей, каждый год создают на стенах новые творения.
Как известно, граффити – это вид уличного искусства, что, впрочем, не мешает не столь продвинутым домовладельцам до сих пор считать это вандализмом. Но не в данном случае. Свое произведение художник Джо Бергер создавал при свете дня и абсолютно легально.
Все, что вам нужно, это разрешение владельцев. Власти города имеют отношение только к историческим зданиям.
Художник живет в Нью-Йорке, однако его граффити есть в самых разных городах на самых разных континентах. Только в Вашингтоне за последние пару лет он сделал больше десятка настенных росписей.
У меня много проектов и в Нью-Йорке, и по всей стране, а также в других странах. В Кении, Мексике, Кубе, Мозамбик, Польше. Вот только России еще не было.
Спрей-арт, а именно так называется создание картин с помощью аэрозольной краски, в Вашингтоне существует на вполне законных основаниях. Эта картина пополнит целую галерею стенных росписей, которые уже более полувека украшают улицы города. Вот это, например, одна из последних была создана в этом году по заказу мэрии города в рамках специального проекта. Идею этого проекта подсказала сама жизнь. Если есть стены и места в городе, которые граффитчики разрисовывают с завидной регулярностью, то почему бы вместо хаотичных надписей и невнятных рисунков не создать на тех же стенах росписи, которые украсят город, которые будут отражать жизнь именно этого района, да еще и нести некую идею и художественный смысл.
В основном это история о том, что происходит сейчас в мире, и о том, что мы все должны объединяться, что мы все должны стремиться к сотрудничеству вместо того, чтобы противостоять и бороться друг с другом. Это призывы против монетаризации и коммерциализации.
Подобных росписей в Вашингтоне более сотни. Находятся они в основном в старой части, в некогда неблагополучных, а сегодня вполне пристойных районах. И по ним вполне можно изучать историю этого воистину интернационального города, особенно ее афроамериканские страницы.
Вашингтон – это крупнейший город с афроамериканским населением и один из важнейших центров афроамериканской культуры в США. Многие люди полагают, что Вашингтон – это Капитолий, Белый дом и политика, и не знают об этой части жизни города. Но люди, которые здесь живут, и живут здесь уже несколько поколений, это в большинстве своем афроамериканцы. И в настенной живописи, и в уличном искусстве находят отражение в первую очередь местной жизни.
А на стене любимой закусочной Барака Обамы красуется его же портрет, чтобы не осталось никаких сомнений. Эта картина с изображением Майлза Дэвиса и Ширли Корна выходит на стоянку джазового клуба. А без трех попугаев, вариации на тему Тулуза-Лотрека и вот такой рыжий мадам, невозможно уже представить себе район, где сосредоточены вашингтонские рестораны и ночные клубы. Старое церковное здание, пустовавшее не один десяток лет, этим летом группа художников превратила в настоящий арт-объект. Теперь мимо него не пройдешь. А именно это и нужно было художникам, которые собираются устраивать здесь разнообразные творческие акции.
Уличное искусство очень распространилось за последние несколько лет. Вообще, это самый древний вид визуального искусства, и когда мы рассматриваем наскальные рисунки, созданные 30 тысяч лет назад, то мы понимаем, что люди все время рисовали на стенах, создавали некие послания, потому что они хотели выразить себя и сказать что-то окружающему миру. И сегодня есть искусство традиционное, которое находится в галереях и музеях, но многие считают это элитарным искусством для узкого круга. А все остальные люди могут и не знать об этом, если они не ходят в эти галереи. А публичное искусство, оно для всех. Оно становится частью местной жизни. Это нечто, что люди могут видеть каждый день. Это тип искусства, которым могут наслаждаться люди, которые не являются завсегдатаями галерей и музеев.
Послания уличных художников живут самостоятельной жизнью, рассказывают свои истории и сами становятся частью, ориентирами и символами многообразной и динамичной городской среды и времени. Читайте эти послания и заново открывайте для себя город. Наталья Башкирова, Светлана Прудовская, «Голос Америки», Вашингтон.
Вы слушаете «Голос Америки». Оппозиционные организации России организовали шествие в поддержку обвиняемых по болотному делу, бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, участниц панк-группы Pussy Riot и других заключенных. Во время прямой трансляции, проводимой «Радио Свободы», корреспондент «Голоса Америки» Данила Гальперович задал несколько вопросов оппозиционному лидеру Алексею Навальному.
Возможности протеста каждый находит внутри себя. Понимаете, протест — это не какая-то такая абстрактная вещь, это то, что готов делать каждый человек. Вот возможности мои, в смысле протеста, они не изменились никак. Я что готов был делать раньше, то и сейчас готов. Сегодня мы идем на марш в защиту политзаключенных. И это одна из задач протестного движения — развивать общественное давление достаточной интенсивности для того, чтобы политзаключенных всех, и в первую очередь, конечно, тех, кто сидит по болотному делу, немедленно освободили. Мы знаем, что сейчас рассматривается проект амнистии, есть несколько разных проектов с разных сторон. Наша задача — давить на власть для того, чтобы в проект амнистии была включена амнистия для болотного дела и остальных политзаключенных. Мы знаем, что существует много желающих внутри власти выкинуть их из проекта амнистии. Мы не должны сделать это. И задача очень практическая. Практическая, утилитарная. Как можно больше людей в России должны знать про болотное дело, например, должны протестовать вместе с нами против болотного дела. Опросы показывают, что уже сейчас больше половины граждан России знает про это дело, и больше половины среди тех, кто знает, понимает, что эти люди незаконно сидят за решеткой. Пойдемте. Но нужно, чтобы было больше. За эти два года были попытки найти правильный формат действий. Мы видим, с одной стороны, системную оппозицию, которую многие с трудом вообще даже и оппозицией могут назвать. С другой стороны, мы видим большое количество разрозненных и зачастую враждебных друг другу движениям. И поэтому в течение этих двух лет шел достаточно естественный процесс и ожидаемый процесс, который идет во многих странах, когда вот эта разрозненная оппозиция пыталась находить форматы, как друг с другом взаимодействовать. Когда-то это было успешно, и выборы, сами выборы в Коалиционный совет был достаточно успешный проект. Когда-то это было менее успешно, тоже по объективным причинам, потому что люди все-таки идеологически достаточно разные. Мы видели, что власть точно так же вырабатывает свое отношение к этому протестному движению и вырабатывает механизм, каким образом его душить, и в первую очередь репрессивный механизм, собственно говоря, почему мы здесь сегодня. И вот это вот бесконечная такая позиционная борьба, которая, ну, достаточно утомительная, и я отлично понимаю тех людей, которые говорят: ну как, мы уже два года протестуем, а почему Путин до сих пор не свергли? Ну, нужно понимать, что такого наивного подхода быть не может. Это долгий процесс. Конечно, когда у меня после декабрьских 2011 года митингов спрашивали, сколько еще проживет режим Путина, я тоже говорил: полтора года. Всем хотелось, чтобы, и казалось, тогда было общественное настроение такое, что режим Путина проживет не более полутора лет. Правда оказалась такой, что нам необходимо готовиться к более длительной борьбе, к более напряженной, более интеллектуальной, организационной по-другому и так далее. Ну, и существуют совершенно разные форматы. Можно проводить массовые акции, можно делать информационные кампании. Вот если общественное телевидение, которое, я так понимаю, существует на деньги налогоплательщиков, будет уделять этому какое-то внимание, то больше людей будет знать о политзаключенных.
Алексей, скажите, давайте по очереди. После июля, после того, как люди требовали, чтобы выпустили вас, мы с тобой составили, как вам кажется, вот настроение общественности, в принципе, того времени, что человеку можно реально добиться? Есть это?
Ну, мне сложно сравнивать июльское мероприятие, которое было в мою защиту, потому что меня по объективным причинам на нем не было. Но со мной скорее какой-то был уникальный, странный и, может быть, даже многим кажется неправдоподобный случай, когда после манифестации меня выпустили. В отношении других людей мы понимаем, что это такая большая, тяжелая работа. Это и есть работа оппозиции, работа общественности. Проводить эти митинги, да, я уверен, что большинство здесь, кто присутствующий, они скажут: нам надоело на них ходить. Но у них все равно нужно ходить. Это задача. И если люди когда-то выходили и защищали меня, и защитили меня, ну, значит, я буду ходить и защищать их столько, сколько потребуется.
В десятилетие ареста Ходорковского отношение к этому и, ну, вот все, что об этом.
Для меня Ходорковский политзаключенный. Можно сколько угодно обсуждать то, что он был олигарх, не олигарх, уклонялся от уплаты налогов, не уклонялся. Но, мне кажется, совершенно неоспоримый факт заключается в том, что сидит Ходорковский совершенно не за это, а он сидит за то, что он, по мнению Путина, начал вторгаться в политику и пытаться делать что-то такое, что не согласовано с Кремлем. Ходорковский для меня политзаключенный. Это пример того, что политзаключенный 10 лет был за решеткой, и в том числе мы все вместе не смогли его защитить.
Заключает программу «Музыкальная страничка». I don't care who it is that is called. You moved our thanks from ours to his.
Outside the snow is falling, and wedding band that meant so much signified our blessed vow.
Всем привет, у микрофона Ева Болдина. Сегодня в подкасте «Голоса Америки» мы будем слушать новый альбом американского певца и фолк-гитариста Амоса Ли. Его последний альбом «Mountains of Sorrow, Rivers of Song», или по-русски «Горы печали и реки песен», один из тех несчастных случаев, когда прохладные статьи музыкальных критиков тонут в радостном «Ура!» простых слушателей. Процитирую одного из них, поделившегося своими впечатлениями на сайте Amazon. Цитата. Тексты и музыка великолепны. Это инструментальный шедевр. Амос Ли никогда не разочаровывает. Однако этот диск – его лучшая работа. Прекрасное сочетание фэнка, блюза, госпела и кантри в одном альбоме. Should've known that time alone would only serve to break you down. Don't know why sit and stare at that damn thing sitting there in the dusty dress adoring now. Snow has turned on water to please the trees to cheer up that late bloom. История Амоса Ли в своем роде уникальна. Будучи подростком, он не особенно интересовался музыкой, а по 5 часов в день играл в баскетбол во дворах родной Филадельфии, мечтая о профессиональной карьере в спорте. За гитару он взялся, уже поступив в университет Южной Каролины, который он окончил с дипломом преподавателя английского. Вернувшись в Филадельфию, Ли устроился учителем в школу, а по вечерам подрабатывал в местных барах барменом и музыкантом. На одном из таких вечеров его заметил промоутер и предложил ему открывать концерты ни много ни мало самого Биби Кинга. В 2003 году Амос Ли подписал контракт со звукозаписывающим лейблом Blue Note. К сегодняшнему дню он записал 5 альбомов и поработал с такими звездами, как Нора Джонс, Уилли Нельсон, Элисон Краус и Боб Дилан. В интервью CNN 2 года назад Амос Ли признался, что своим успехом он обязан фиаско с баскетболом. Цитата. «Самое смешное, что оно меня научило многому, что понадобилось мне позже в музыкальной карьере. Я никогда так не мечтал о музыке, как я мечтал о спорте. Нет, я не боюсь большого успеха. Он просто не является моей главной целью. Прежде всего, я хочу развиваться как автор песен, потом как их исполнитель, и записать столько альбомов, сколько могу. Но каждый из них должен быть дорог мне и сближать меня с другими людьми». Waiting for the sun to break on through. Oh, it's time I cast my oars and head out on these shores and find some place where I can start anew. I never meant to be a burden. Oh, I just worry more than I like to. В интервью музыкальному порталу The Boot Амос Ли рассказал о главном для него самого в новом альбоме. Цитата. «Я записал много песен, думая о своих слушателях, пытаясь создать с ними невидимую связь. Быть может, им нелегко сегодня, или наоборот, радостно, или они просто хотят расслабиться. Этот диск полон самых разных песен. И если они, прослушав их, что-то почувствовали, что же, я буду рад. Я сделал для них что-то хорошее». Конец цитаты. С вами была Ева Болдина. До новых встреч. Thank you.
И на этом мы прощаемся с вами. Всего хорошего.